Почему вообще Айги и Курюхин?
Это была не моя идея изначально. Идея была Насти Курюхиной для вручения премии имени Курюхина сделать музыкальное оформление и использовать музыку Курюхина. Вот я сделал первую пробу, и потом вот так как-то пошло, завертелось, и все выросло до такого огромного, почти двухчасового концерта из музыки Курюхина.
Но ваша музыка будет там тоже.
Да-да-да. Ну, так как я все-таки пролез в консерваторию каким-то странным образом, себя не сыграть как бы было бы странно.
А ну, что вам нравится в Курюхине? Из-за чего вы с ним работаете? Ну, я могу, конечно, со стороны сказать, что, наверное, вы оба минималисты или что-нибудь в этом техническом смысле.
Нет. А что может не нравиться в Курюхине? Это такой блестящий ум и блестящий музыкант, что странно, что никто этого до сих пор не сделал. Как бы это музыка, которая должна звучать, ее можно и нужно играть. А так как после смерти уже прошло 19 лет, и эта музыка просто как бы медленно так вот, как «Титаник» погружалась на дно. Как бы, ну, она звучала, выходили диски, но...
В концертном исполнении,
ну, концертного, знаете, это, конечно, нельзя сделать так же, как делал Сергей. Но как бы много прекрасной музыки не было, невозможно было найти. Да, она звучала там в фильмах, между диалогами и так далее. В общем, ее, конечно, нельзя было слушать, нельзя было услышать. Были записи поп-механик, были записи каких-то саундтреков в достаточно ограниченном виде. Ну, в общем, там, грубо говоря, такое наследие, как бы, вот оно было не очень ясно представлено.
То есть музыки фактически не осталось, и вам ее пересобирать пришлось, ну, так?
Ну да, да. Если говорить о саундтреках, да, это просто музыка, которая писалась непосредственно перед записью, используя что-то там из старых наработок, все перемешивалось, записывалось и забывалось очень часто вместе с фильмами. А музыка шикарная, и как бы утеряно все, и ноты, и записи утеряны. Прекрасная такая судьба человека-метеорита. Самая странная вещь, конечно, что мне позвонили из консерватории первый раз в жизни. Да. А мне не звонят из консерватории, я как бы...
Композитор, который не входит в обязательную программу
конкурса Чайковского. Поэтому я очень удивился и пришел к ним. И говорю, они говорят, вот хотим сделать что-нибудь с вами, какой-нибудь проект. Вот какие у вас есть идеи? Я говорю, ну вот как вот про кино и про это. Есть программа с Курюхиным, которую хотелось бы очень показать. И да, это нам, в принципе, интересно. У нас есть вот только одна дата, которую можно предложить, 9 июля. Это день смерти Курюхина.
Это день смерти Курюхина.
Да, я так потом, у меня просто мурашки какие-то пошли. Я думаю, ничего себе, ну как бы отступать уже было.
Отступать некуда.
Да.
Расскажите о музыкантах, которые в проекте участвуют.
Изначальная идея была сделать аранжировку музыки Курюхина для симфонического или там камерного оркестра. Да, в итоге это разрослось для симфонического оркестра. Найти ту музыку, которая вот где-то была когда-то записана, но в плохом качестве или там на синтезаторах и так далее. Но предполагался, возможно, оркестр. Ну, естественно, когда разговор об этом, что вот есть у нас основа оркестр, вторая часть — это мой ансамбль 433, с которым я давно работаю, и которые могут делать всю эту техническую работу, ритм-секцию, собрать все это вместе. И потом, естественно, сначала подумали о тех людях, которые работали с Сергеем, участвовали в поп-механиках, прекрасно помнят его, прекрасно помнят, как это должно звучать, и, в общем, как бы такие носители информации. Конечно, я сразу вспомнил про Сергея Летова, к которому я отношусь прям с большим-большим уважением. Это, в общем, был первый музыкант в Москве, который организовал мне концерт и вообще, который на меня обратил внимание. Это было 90, наверное, каком-то там втором году, не знаю,
в каком-то вот третьем.
Да.
Карьеры,
да? Да, еще у меня не было группы, ничего не было.
Еще 433 не
существовало. Да, еще ничего не было. Угу. Я занимался импровизационной музыкой, прислал свою запись, просто дал кассету. Он на следующий день перезвонил, что вообще чудо, да, так не бывает, особенно в наше время. Сказал, мне очень понравилось, давайте я что-нибудь сделаю. И сделал мне концерт. То есть это был абсолютно бессребреник, фанат новой музыки, не знаю чего. И мне кажется, он, в общем-то, у него такой дух остался. Он просто любит музыку.
Еще, по-моему, у вас Волков и Говорун.
Да, но и понятно, что когда мы заговорили, кроме Летова, который играл очень много в поп-механиках, вспомнили, да. Ну, Вячеслав Говоронский, который просто, его труба украшает кучу саундтреков, кучу записей Курюхина, тут же Владимир Волков, который участвовал и много видео в поп-механике с ним, и в саундтреках, и вообще это как бы два таких монстра, таких базовых, на самом деле, музыканта для нового джаза. связанных с Курюхиным. Дальше уже, конечно, было сложнее, потому что там Курюхин использовал всех подряд, там намешивал. Вон Цой проходит, так, иди сюда, играй на гитаре. У нас вот на премьере играл, не в Москве, в Питере играл Юрий Каспарян, да, из группы «Кино», который, собственно, вот записывал все эти вот в «Донни Анне» гитару, еще много чего. Дальше уже, как бы, вот я начал думать, кого еще надо собрать. Там позвал Алексея Круглова, такой молодой, условно говоря, молодой саксофонист, но который мне нужен был для, как бы, для группы саксофонов. Стали думать, кто же может спеть вот эту «Дон Уанну», которая неспеваемая.
Она, конечно, невероятная, невероятно трудная для певицы.
Да, она очень сложная. Да. И мы нашли, ну, как бы я подумал, вот есть Екатерина Кичигина. Я с ней не знаком был, она как бы много поет современную музыку, такой специалист по авангарду. Ну, я ей написал имейл, говорю: «Здравствуйте, Катя, это Алексей. Хотелось бы очень с вами поработать. Что вы на это скажете?» Я сказал: «А, ну давайте. Курюхин я люблю, давайте», она ответила. Не так много певиц, которые это могут спеть. Мы счастливы, что нашли Катю. Поэтому мы можем быть спокойными, что «Дон Анну»-то мы же исполним. Эта композиция, на самом деле, она такая очень простая и прозрачная, как бы в ней как бы ничего нет, но существует запись поп-механики, это какой-то финал поп-механики, где там выстроились 5 гитаристов, в том числе Цой, Каспарян, ну, Гаркуша, да, и мы всегда, когда идет концерт, пускаем эту видеозапись, и там стоит Летов, там играет на саксофоне, и вдруг мы видим, что он стоит на сцене, абсолютно такой же, но волосы изменили свой цвет, и как бы у меня прям сердце сжимается, когда я это вот вижу.
Понятно, что герой наш, его креативность находилась на грани безумия, я бы сказала так. Как вам с этим совсем работается? Как вот это вот безумие не зашкаливает в материале? Можно ли эту стихию, так сказать, обуздать и поставить на какие-то жесткие производственные рамки?
Ну, в общем-то, и была моя задача взять и попытаться повторить вот этот всё перформанс Курюхина. Во-первых, невозможно, во-вторых, довольно глупо, но есть музыка, да, которую хочется показать и которая как бы напрашивается на то, чтобы она зазвучала в каким-то большим составом, оркестром. Ну и тут как раз легко все это поставить, отталкиваясь от чисто музыкальных идей Сергея. На первый план поставить музыку, все остальное уже прикладывается. Там такие музыканты играют на сцене, тоже Говоронский, Волков, что они не дадут тебе уйти в какой-то академизм, не дадут тебе расслабиться, потому что Говоронский живет своей жизнью на сцене. И что-то у него, я помню, случилось там на концерте с трубой, она то ли сломалась, еще что-то, и он как-то стал с ней играть, используя то, что она сломана, какие-то странные звуки издавать. Это люди, которые, за ним стоит такая как бы большая жизнь, целая эпоха, и они, в общем, настолько профессиональны, что они найдут выход из любой ситуации.
Что вам приходилось делать с музыкой Курюхина?
Я взял музыку и слушал ее, как радио, знаете, через помехи, там люди разговаривают, какие-то безумные тексты 80-х годов.
И это все приходилось записывать, ну, переводить, да, в ноты самому?
Ну, диктант музыкальный, да. Я понятно, мало этим занимался, когда занимался музыкой, поэтому, в общем, конечно, мне было тяжело. Но, в общем, я это все записал и потом уже придумал, как это будет звучать, какие инструменты и так далее. Но, естественно, я не хотел, чтобы это был композитор Айги, я хотел, чтобы был Курюхин, чтобы я ничего своего не внес, чтобы это не звучало, как моя музыка, чтобы звучало, как музыка Курюхина.
Разговор о Курюхине невозможен без обсуждения последних лет его жизни и его увлечения политикой. Я знаю, что Алексей Айги не очень рад этому повороту разговора, но тем не менее, вот таков наш герой, предмет вашего изучения, реставрации и так далее, и так далее. Это человек, который заявлял, что единственной формой актуального искусства является теперь политика. Увлекался вместе с Дугиным и Лимоновым определенными эзотерическими делами и так далее, и так далее. быть, это стремление действительно уйти в политику? Алексей, вам, насколько я знаю, вся эта картина мира не близка.
Мне вообще это не интересно. Мало ли, чем человек интересовался. Мне интересна его музыка. Наверное, это была игра, может быть, частично не игра, но у меня ощущение, что он просто хотел вот в омут таким, знаете, грязным веслом засунуть его и как бы взбаламутить тину и посмотреть, как бы вот какая рыба будет клевать. Наверное, было это. Я думаю, в то время еще все-таки политика была игрою, и для него это было так как бы достаточно все логично. Сейчас у нас уже как бы это все не игрушки и не веселые пирушки, поэтому я думаю, сейчас бы, конечно, все это было по-другому, и мы не знаем, что произошло, поэтому не хочется гадать. Ну, был такой эпизод, да. Он оставил всех с этой загадкой, зачем это было сделано. Ну, кстати, его последний диск был с Кешаваном Маслаком, назывался «Dear John Cage», то есть «Дорогой Джон Кейдж». Это очень красивая, тихая музыка, таком в кейджевском духе. Но мне еще кажется, конечно, что он же ездил в Америку и оттуда вернулся с большим разочарованием. Во многом, наверное, это был какой-то кризис музыкальный, что он в какой-то момент вот как бы, ну, идея поп-механики себя исчерпала, что можно, ну, можно еще один оркестр пожарников засунуть, можно 25 балерин. Дальше уже не было какого-то пути, то есть надо было как-то перерождаться и делать что-то новое.
Вы полагаете, что вот эти политические перформансы, это был в то же время и поиск художественного языка, да, какого-то внутреннего развития?
Ну да, потому что как бы вот просто идея поп-механики уже стало, ну, это шоу, да.
Про политику. На какой стороне музыкант не выступит, к нему предъявляются претензии. Вот последняя история с Земфирой, когда ей там вручили украинский флаг, и теперь ее просто делают врагом народа. Леша, это неизбежная часть профессии музыканта, человека, который выходит на сцену. Вы человек, который живет, между прочим, между тремя странами, и, наверное, неизбежно сталкивается, что какие-то проекции такого политического порядка, претензии или там вопросы к вам имеются. Как вот вы реагируете или как вы защищаетесь наоборот?
Ну, история с Земфирой, это вообще какая-то тотальная глупость, как бы, просто вообще не укладывается в голове, то есть люди с цепи сорвались. К сожалению, люди, которые должны за это давать по башке, вот, не знаю, там, прессе, блогерам, кто это все раздувает, они как бы заняты, сказать, совершенно другими проблемами.
Они, наоборот, поддерживают.
А зачем это поддерживать?
Потому что выгодно поддерживать имидж врага украинца и искать пятую колонну внутри.
Это, в общем, конечно, просто тотальная глупость, и тут даже говорить об этом, все, что там ломиться в открытую дверь, в общем, да,
приходится.
Вообще есть музыка и политика, есть такая сложная история, потому что, например, там вот сейчас очень много людей пытаются бойкотировать музыкантов, которые едут в Израиль. Да, есть такая как бы вот пропалестинская позиция, типа музыканты не должны выступать в Израиле. Тоже, как бы, мне кажется, это абсолютная глупость. Как бы там люди не были каких политических взглядов, но музыканты, как бы, это музыканты, да. Я не говорю, что там надо ездить в какие-то места. Ну, как была старая история, апартеид в ЮАР, да, была знаменитая песня «Я не поеду выступать в Сан-Сити», когда все артисты спели, но это была все-таки, как бы, так, жесткая история. ЮАР была жестокая страна, как бы, да, по отношению к чернокожим. Это понятная история. Вот все остальные истории, они какие-то высосанные из пальца. Понятно, что куча музыкантов, в общем, там, скажем, же Франции, они левых взглядов, да, и как только кто-то что-нибудь такое скажет, не на таком уровне, как у нас, но музыканты начинают между собой там говорить, а вот вы знаете, вот артист такой-то, он там за Саркози, вы представляете? К сожалению, есть такое давление, да, это безумие вот это политическое, оно, конечно, мне не нравится.
А к вам нет вопросов, как к человеку из России, вас ответственным за Путина не делают
вы
ваши
знаете,
собеседники?
Вообще, неинтересна Россия, это нам кажется, что весь мир обсуждает Россию, и что все знают, как там, что там у хохлов, и что там у этих. Они понятия не имеют. Вот в тот день, когда у нас что-то тут важное совершилось вот в политической жизни 2-3 недели назад, я в этот момент включил телевизор во Франции, и главная новость дня, Жюли Гайи, актриса, тайная любовница месье Оланда, была замечена толкающей тележку с дедушкой Оланда на каком-то торжественном мероприятии, но не рядом с Оландом. И они обсуждали это, как бы это что, первый шаг к статусу первой дамы. Вот что их интересовало. Они обсуждали Россию несколько раз, когда начались боевые действия на Украине, когда сбили Боинг, конечно, это было главной новостью дня. 2-3 дня это длилось, потом они занялись своими проблемами. На периферии, как бы, общественного внимания, что в Европе, что в Америке. Вот так.
То есть вам конкретно вот с такой ситуацией, в которой там оказалась Земфира, не приходилось?
Слава Богу, да. Нет. Ну, знаете, говоришь, вот, плохо к русским относится. Неплохо относится к русским. Нормально относится к русским. И есть любопытство, да, в какой-то момент могут спросить что-то. А могут ничего не спросить. Зависит от людей, но вот такого, что все изменилось отношение к русским. Ну, может быть, на тех курортах, где русские куролесят, наверное, там особое отношение к русским.